Почему немецкий муж один? Глава 16. Алина. Наш только что выстроенный худо-бедно анонс семейной жизни. Хожу в языковую школу, изучаю среду обитания, пытаюсь полюбить Алекса. Алекс ходит на работу и спешит каждый день домой, к своей огромной, неразделенной любви. Мы в процессе созидания очень странной семьи. Водевиль с растерзанными надеждами. В Водевиле как раз не хватает следующей главы. Жених уезжает на месяц в заокеанскую командировку. Дома остается безутешная соломенная вдова. Исправлять ситуацию к нам срочно приехали родители Алекса. Что делать с невестой? Это проблема. Надо решать ее всей семьей. Как же иначе? Кто позаботится об одинокой и беспомощной? Проблема так проблема. Оказалось, что задача совершенно и бесконечно запутанная, так как семья Алекса именно на этот месяц из года в год уезжает зимовать на Канары, остров Тенерифе. Как повелось у всех немцев, они бронируют отпуск за год вперед. «Мы не сможем быть с тобой, когда ты одна, без Алекса, но мы будем добиваться разрешения у ведомства по делам иностранцев, чтобы они отпустили тебя в виде исключения с нами. В конце концов, Германия или Испания – это же все Евросоюз. Ну кому же будет хуже, если ты полетишь с нами на Канары?» Что за вопрос? Кому вообще может быть хуже от Канар? Все, что я знала про Канары, то спел Добрынин. На Канарских островах утопает все в цветах, а Канары утопают в океане. Именно там счастливой Марианне певец объяснился в любви. Для всех остальных советских людей Канары существовали только в песнях. На Канары хотелось очень. Ну чем я хуже Марианны? Сначала очень хотелось, потом не очень, а потом совсем расхотелось. В конце концов, Канарам прилагалось общество родителей Алекса. Месяц такой компании чреват не сошлись характерами с родителями жениха еще до замужества. Месяц образцового поведения, пускай в цветочном раю. Это слишком большое испытание. Я не выдержу. Ведомство разрешения на Канары не дало. Я облегченно вздохнула, а у семьи трагедия. «Не переживайте, я не буду одна. Ко мне приедет подруга из Уфы», — сказала я. «Мы дружим с первого курса. Она-то и будет следить, чтобы я не скучала». «У нее это всегда отлично получалось», — добавила я вполголоса и надолго погрузилась в воспоминания. Алина. Мы подружились на первом курсе, первой пары 1 сентября. Я опоздала и зашла в класс после звонка. Девушка на задней парте приветливо улыбнулась и предложила место рядом. Я устроилась, наверное, излишне рядом, на целых 2 года. Она будет внимательно слушать, плакать вместе со мной над моими печалями, заразительно смеяться любой моей шутке. Она идеальный друг. Алина не скрывала, что ее не интересует учеба. У Алины любящий отец, который не жалеет средств для ремонта старинного здания престижного факультета. Еще у Алины есть тонкий метод отбора людей. И она всегда знает, с кем и зачем дружить. Люди делятся на лохушниц и полезных. Лохушницы тоже иногда бывают полезными. Они пишут конспекты и дают списать на экзамене. Лохушницы любят красивую, добрую Алину. Она улыбается им, говорит приятное. «О, какая у тебя кофточка стильная! Я всегда о такой мечтала. Если надоест, дашь мне поносить?» Когда очарованная девушка отходит, Алина говорит вслед. И эта дура туда же. Ты вообще видела, как она одета? Наверное, взяла у своей бабушки поносить кофточку. Вот лохушница. Алина знает все престижные марки и видит лейблы раньше, чем разглядит лицо. У Алины точеная фигура и длинные пепельные волосы. Она считает себя дорогим призом и рассказала всем по большому секрету, что будет беречь себя для самого-самого. В студенческом царстве разгула и всеобщего падения морали Алина – единственный луч света. Самого-самого среди студентов быть не может по определению. На студенческие вечеринки Алина не ходит и от души хохочет над местными романами. Мужчина, будущий филолог, что со студентиками вообще может быть хорошего? Водку пить в подъезде, свадьбу гулять в общежитии. После, а иногда и вместо уроков, мы едем в любимое кафе. Нам нравится приглушенный свет и тихая музыка. С самого утра атмосфера уютного вечера. На нас обращают внимание. Мы уверены в своей неотразимости, уме, хитрости. А мужчины, какие же они все доверчивые и одинаковые. Одно и то же. Предлагают угостить шампанским, оплачивают счет, уговаривают дать телефон, приглашают на свидание. Алина говорит, что все это не то. Все слишком старые, женатые и недостаточно богатые. Тот самый обязательно придет. Просто надо ходить в правильные места. Алина выбирает очередной ночной клуб. Может, позовем с собой кого-то из лохушниц? В компании не так страшно ночью. Я до сих пор не знаю, почему Алина выбрала меня. Думаю, что ее заинтересовали мои рассказы про Германию. Алина тоже мечтает уехать, ну хотя бы в Москву. В Москве богатые и знаменитые ходят косяками. Достаточно просто выйти на улицу, чтобы встретить судьбу. Я не искала того самого. Внимание мужчин всегда приятно, но я не отношусь к ним серьезно. Все понарошку, все только на время. Я уеду отсюда. Зачем привязываться к кому-то? Алина поставила свою дружбу и обаяние на черную лошадку меня. Вдруг у меня что-то получится. По сути же, я такая же лохушница, как и все вокруг. Недалеко до гламурной красавицы. Я почти не разбираюсь в моде. Безумные студенческие попойки и интрижка с симпатичным однокурсником запросто. И еще я очень рада, что у меня есть Алина. Верная, стильная, небожительница Алина, которая все понимает и так дорожит нашей дружбой. Алина прощает мне мои плебейские слабости. Я стараюсь не замечать ее потребительского отношения к людям. Меня же это в конце концов не касается. Как-то уже в разгар зимы, после учебы, мы опять заехали в любимое кафе. Бармен приветливо помахал нам, когда мы проходили за наш столик. Народу мало, играет музыка, и дискотечный шар разбрасывает зеркальные блики. Заказали кофе. Шумная компания пьяных братков валилась в зал. «Ну вот, теперь они все испортят», – огорчилась Алина, и мы заторопились к выходу. Попросили счет. «О, девочки, а вы куда торопитесь? Посидите с нами». «Нет, спасибо, мы уже уходим. У нас уроки не выучены. Завтра экзамен. А в следующий раз обязательно вежливые и убедительные пай девочки. С бандитами нельзя по-другому. Лихие 90-е. Бандиты кругом, они новые хозяева жизни. Никто не станет вмешиваться». Знакомый бармен скрылся за стойкой. Немногочисленные посетители отвернулись. «Нам правда очень надо домой. А нам правда очень хочется посидеть в компании со сливочками общества. Будете себя хорошо вести, и мы разберемся с вашими экзаменами». Нас хватают за руки и тянут от выхода. «Сейчас посидим немного и поедем отдыхать. А хотите в сауну?» Из-за столика в темном углу вышел мужчина. «Отпустите, они со мной!» Наклоняется к нам. «Идите на улицу, садитесь в белую Ауди, скажите шоферу, что я сейчас подойду». Мы выбежали из кафе, на ходу подхватывая вещи и стараясь не слышать несущийся вслед. «Стой! Куда? Ты кто такой?» Мужчина вышел следом. Высокий, худой, молодое лицо, ранняя седина на висках. Длинное пальто нараспашку, уверенный шаг. «Настоящий кашемир», – прошептала Алина на ухо. «Я довезу вас до центральной улицы, там безопасно. В это кафе больше не ходите. Что вы там вообще одни делали?» Машина остановилась, мы еще раз поблагодарили. «А как зовут нашего спасителя?» – обворожительно улыбнулась Алина. «Сергей, всего хорошего, девочки». Мы приходили в себя несколько дней. Образ героя-спасителя полностью вытеснил пережитый страх. «Где водятся такие мужчины?» Почему мы не спросили, как его найти, или хотя бы номер его телефона? И что, звонили бы ему как благодарные поклонницы? В трубку бы дышали. Как же мы так растерялись? Упустили такой кадр. Ты видела, какая у него машина? А водитель? А туалетная вода? Через неделю, когда страсти почти улеглись, на маленькой асфальтной площадке у крыльца факультета стояла белая Ауди. Мы с Алиной замерли на пороге. «Не может этого быть! Ты думаешь, это он? А кто же еще? Как он нас нашел?» Из автомобиля вышел Сергей и открыл нам заднюю дверь, приглашая жестом. «Я проезжал мимо. Вы торопитесь? Я могу вас подвезти? Или, может, пообедаем?» Мы в ресторане, о котором никогда не слышали. Уютный VIP-зал. Сергей расспрашивает про студенческую жизнь, кивает, смеется, про себя ни слова. Он в серой водолазке под цвет глаз. Даже я понимаю, что на нем дорогой костюм. Он произносит сложное название вин, заказывает блюдо, не глядя в меню. Я подумала, что Алина наконец нашла своего принца. Она умело поправляет волосы, перекидывает стройные ноги, и от прищуренного с поволокой взгляда Сергей уже точно никуда не деться. После ресторана Сергей отвез нас по домам. Сначала вышла Алина, на прощание улыбнулась. До скорой встречи, было очень приятно. У моего дома Сергей вышел из машины и дошел со мной до подъезда. Я по работе часто уезжаю. Я не поняла, к чему он, и удивленно жду продолжения. Я хотела спросить, я могу позвонить тебе в следующий раз, когда приеду? Я все еще удивленно смотрю на него. Ты сможешь со мной встретиться? Сергей легко прикасается губами к моим пальцам и выжидательно смотрит. Я окончательно теряюсь, краснею, покрываюсь мурашками, бормочу. Конечно, конечно. Это был очень странный роман. Сергей пропадал, появлялся снова, когда я начинала думать, что он уже забыл про меня. А он вдруг заезжал в университет, забирал меня посередине урока. Я соскучился. На прощание Сергей провожает до подъезда, целует руку, как в самый первый раз. И как в первый раз, я никак не научусь справляться со смущением. Он постоянно меня провоцирует, но зачем? Смотрит, разглядывает, не отводит глаз, поправляет выбившиеся волосы. Иногда неслышно подходит со спины и берет осторожно за локоть, продолжая что-то рассказывать. Я замираю на месте и пытаюсь концентрироваться на дыхании. Интересно, ему заметно, как он на меня действует? Голова кружится, мысли путаются, голос пропадает или дрожит, и я просто киваю в ответ на его вопросы. Я стараюсь ничем себя не выдать. И он ничего не замечает, отходит на безопасное расстояние и, как ни в чем не бывало, продолжает разговор. Я понимаю, что это какая-то игра. Но во что мы играем? Через несколько месяцев после нашего знакомства Сергей привез меня в загородный коттедж и провел к сервированному столу. Я развернулась и вышла из комнаты. «Где здесь спальня? Я не могу больше». Я выдохнула и взяла его за обе руки. «Ты растишь во мне сексуального маньяка?» Сергей засмеялся и притянул к себе. Он медленно целует в губы, не моргая, смотрит в глаза, подчиняя себе, подчиняя своему сбивающемуся дыханию. «Какой же он уверенный и опытный!» — пробегает в голове ничего не значащие мысли. «Он так не похож на других, на моих бывших мальчишек!» «Как точно я теперь понимаю, что все они просто мальчишки, жадные, голодные, нетерпеливые!» И я тоже такая, и не умею, и не знаю, что этой сильной сокрушительной энергией можно управлять. Еще как можно? Можно наслаждаться медленно, чувствуя и растягивая каждое движение до изнеможения, до стона. Стон невозможно сдерживать, и я кричу, чтобы освободиться от этой перекипающей, разрушительной силы волны. Я узнаю себя по-новому, открываю мир, и как будто впервые знакомлюсь со своим телом. Новое чувство не похоже на любовь. Это скорее наркотик. Он мой личный наркотик. А наркоманы не умеют останавливаться. Вот уже почти год я живу в мире, имеющем смысл только при очередной дозе. Есть жизнь и есть наркотик, о которой думаешь, когда просыпаешься, когда засыпаешь, когда ешь, когда идешь, общаешься с друзьями. «Ты что, спишь, что ли?» Алина трясет меня за руку. «Так как ты думаешь, этот фанатист правда такой бабник?» Алина подкрашивает губы, хищно улыбается своему отражению в маленьком зеркальце и размышляет о сдаче экзамена и зависит ли оценка от длины юбки. Я вяло поддерживаю разговор про юбки и предстоящую сессию. Конечно же, Алина – самая близкая подруга и поверенная во все подробности моего романа. Сергей к тому времени ей давно разонравился. Он совсем не в моем вкусе и к тому же старый. Сколько ему? Лет 30 или, может, все 35? Вот увидишь, у него наверняка есть лохушница, жена и 7 детей. Куда он так часто уезжает? Ты что о нем вообще знаешь? Мы пьем кофе, и мне нечего возразить. У меня глаза голодной кошки. Мне все равно, кто он и сколько у него детей и жен. Я говорю Алине, а разве это важно? Я же не собираюсь за него замуж. Мне пока очень хорошо с ним. Потом, кто знает, что будет потом. Ты не понимаешь, меня трясет от одной только мысли о нем. Так же не может быть всегда. Ну да, понимаю. Ты просто влюбилась, и, как все влюбленные, сразу стала дурой. Алина сердито передергивает плечом. Мы ведь так и не знаем, почему нас тогда отпустили бандиты. Кто он такой? Скорее всего, тоже бандит. Нашла в кого влюбиться. Я точно знаю, что не влюбилась, но не пытаюсь переубедить Алину. Как и объяснить тому, кто не знает про наркотик? А про то, что он, возможно, бандит, ну и что? По большому счету, это тоже не играет роли. Да, мне немного не по себе от нашей связи. Он главный, он решает за нас обоих. Он знает про меня все. А что известно мне? Он нехотя отвечает про какой-то бизнес и часто летает на север. Почему нас тогда отпустили? Ты тоже бандит? Спрашиваю я. А кто сейчас не бандит? Сергей прищуривается, и видно, что он не настроен говорить серьезно. Он гладит меня по спине, и я отвлекаюсь на прошедшую по телу волну. Дальше говорить на эту тему мы оба не хотим. Потом я задаю ему более важный вопрос. Я никогда не знаю, когда мне ждать тебя и ждать ли вообще. Я приеду, и ты сразу об этом узнаешь, говорил он, смеясь. Съемные квартиры, отели, загородные коттеджи. Может быть, у него действительно где-то есть семья. Не забивай себе голову. У меня никого нет, кроме тебя. Разве ты еще не научилась это чувствовать? Сергей смотрит на меня с наигранной досадой. Иди ко мне, говорит он хрипло. Скажи, что ты не чувствуешь, как я по тебе скучаю. Он притягивает меня к себе, и мне передается его желание. Он прав. Я знаю, как он соскучился. Но все равно говорю. Я не знаю, я ничего про тебя не знаю. Я замечаю, что опять расстегиваю только что тщательно заправленную рубашку, облизывая пересохшие губы, прижимаясь к нему. Он перехватывает мою руку и говорит неожиданно резко. Ты, главное, учись и не занимайся глупостями. Пообещай не ходить с этой своей подругой по злачным местам. Ты же знаешь, я все равно все узнаю. И узнал. Один из затянувшихся даже для Сергея отъездов. Я уже давно начала общаться с друзьями и выходить на вечеринки. Первая стадия ожидания, когда приедет Сергей, быстро закончилась. Мне надоело ждать. Правда, и с Алиной ходить на поиски самого-самого тоже стало скучно. Хорошо, что и она успокоилась и стала больше общаться с народом. Может быть, ей просто не хватало моей компании. Особенно тогда, когда приезжал Сергей. Мы стали видеться намного реже, но все равно оставались самыми близкими подругами. Ничего не предвещавшая вечеринка в гостях у однокурсницы. Давняя, еще детская, казалась почти забытая любовь. Костя. Как он там оказался? Дальше я сама не заметила. Все как в старом избитом сценарии. Вечер, свечи, плечи. В другой день я сказала Косте, я не могу с тобой видеться. Считай вчерашнее просто дань прошлому. Нет, это не резко и не вдруг. У меня другой мужчина. Я жду, когда он вернется. Сергей появился через неделю, и опять моя жизнь стала принадлежать ему. В одном из ресторанов вдруг встретили Костю. Сергей и Костя пожали друг другу руки. Я окаменела. Костя кивнул. «Привет». «Вы знакомы?» – удивился Сергей. «Мы знакомы с детства», – ответил Костя и улыбнулся той самой обескураживающей улыбкой, стоившей мне теперешних нервов. «А откуда ты знаешь Костю?» – спросила я, когда Костя отошел и ко мне вернулся дар речи. «Мы с его отцом когда-то одним делом занимались. Хороший мальчишка. Тоже вроде бы студент». Больше про Костю разговоров не было. Через несколько дней Сергей заехал за мной с утра и привычно повез в университет. «Прощай», — сказал он, остановившись недалеко от факультета. «Мы больше не увидимся». «Как не увидимся?» — удивилась я. «Никак, а почему?» «И знаешь почему?» «Я не хочу тебя больше видеть». Сергей уехал раньше, чем я опомнилась. Я стояла на самом краю дороги, пока проезжающий мимо грузовик не привел меня в чувство длинным сердитым гудком. Невероятно глупая и жестокая шутка,
Я ждала, что он сейчас вернется из-за поворота, хотя такие шутки совсем не в его стиле. Я брошенная женщина? Меня бросили на обочине, меня не хотят больше видеть. Два противоречивых чувства. Полная нереальность происходящего и подкрадывающаяся откуда-то из глубин подсознания уверенность. Так все и есть. Он тебя бросил, он больше не вернется. Почему? Что случилось? Он даже не захотел объяснить. Медленно и сразу по всем фронтам наступает боль. Или это называется отчаяние. Как же это оказывается невыносимо? Больно и противно сразу везде и нигде конкретно. Разрывается душа? Или это наркоманская ломка от осознания, что дальше ничего не будет? От брошенных небрежных слов «я не хочу тебя больше видеть» в горле непонятный спазм и стыдно. Боже, как стыдно! Неужели Сергей мог так сказать? Мне? Нет, это был чужой, незнакомый мужчина со сжатыми в полоску белыми губами. Почему же я еще чувствую его запах? И это все? Его больше не будет? Я стою на пороге университета и жду Алину. Ну, когда же ты придешь? Мне надо срочно что-то делать. Как мне быть, Алина? Я знаю, что должна что-то делать. Что делает в таких случаях? Вместо лекции мы пьем уже 10-ю чашку кофе. У Алины распухший от сострадания нос, и она продолжает его тереть, уговаривая меня не падать духом. «Смотри, я утащила у отца крутые сигареты. Будешь? Кури, говорят, помогает». А он передумает, слышишь, что за муха его укусила. Может быть, у него все же есть жена, и она его застукала? «Ну не плачь, не плачь. Видишь, уже и у меня тушь потекла. Что же нам делать?» Мы так ничего и не придумали. Через несколько недель отмечали конец зимней сессии. Решили собраться всей группой. Я тоже пошла по инерции. Я все тогда делала по инерции. По инерции заставляла себя веселиться. Я запретила себе думать о Сергее. Уговорила себя, что так, пожалуй, даже лучше. Лучше расстаться сейчас, чем потом. К чему этот странный роман двух одержимых людей без будущего? Расстаться мы должны были неизбежно. Думаю, что мы оба понимали это, хотя никогда не рассуждали об этом вслух. Я как-то сказала, что после учебы думаю ехать за рубеж. Он сказал, да, там другая жизнь. И больше мы к этой теме не возвращались. Я научилась обходиться без наркотика. Пропало необходимо ждать, когда он не вернется. Теперь я знаю, что не вернется. Когда знаешь, все намного проще. Проще. Сложнее оказалось самооценкой. Я больше не хочу тебя видеть. Что произошло? Еще несколько дней назад он раздевал меня в лифте. В его серых глазах не было дна, и он хрипел, когда ключ не проворачивался в замочной скважине. И вдруг он больше не хочет меня видеть? Или у него появилась другая? Тогда почему так грубо? Во всем должен быть смысл. Я все время прокручивала в голове и не могла понять, что произошло. Какое-то время казалось, что моя жизнь теперь будет чередой мужчин, которые будут бросать меня, не объясняя причин, а я, в свою очередь, не смогу доверять никому из них. Где-то в середине вечеринки Алина сказала: «Ой, как жаль, но я уже должна идти. Я обещала родителям вернуться пораньше». Алина задумчиво посмотрела на часы и встала. «Мы едем всей семьей к бабушке на юбилей. Мне придется вас покинуть». Я уговаривала Алину остаться еще хотя бы на чуть-чуть. «Без тебя станет совсем тоскливо. Но ты же знаешь, что ради тебя я бы осталась. Видишь ли, я обещала дома и не хочу ссориться с родителями перед каникулами». Алина вызвала такси и уехала. Я, осиротев, не нашла чем себя отвлечь и стала послушно поднимать бокал за каждый безумный тост. Решение появилось внезапно. В какой-то момент я четко поняла, что надо делать, и удивилась, что не додумалась до этого раньше. Я незаметно покинула вечеринку и вывалилась из шумной духоты в черный зимний вечер. Я шла по дороге, пошатываясь и спотыкаясь, мимо каких-то заборов и гаражей, почти заблудилась, замерзла и заплакала от безысходности. Когда откуда-то вынырнуло такси, я, не раздумывая, села и назвала адрес. «Я ненадолго. Подождите меня, пожалуйста, здесь», — попросила таксиста, выходя. Я нашла его. В съемной квартире горел свет. Он дома. Я не думала, как выгляжу, и вспомнила только, когда Сергей открыл дверь и молча стал рассматривать меня. Он всегда любил разглядывать меня, и мне нравилось, меня заводило. Но теперь я вдруг увидела себя его глазами. Растрепанные, мокрые от тающего снега волосы, красное, распухшее от слез и мороза лицо, распахнутая шуба с нелепо свисающим шарфом. Убегать поздно, да и зачем? Я не для этого здесь. Скажи, почему, и я сразу уйду, постаралась сказать я без запинки. Сергей все так же молча попытался закрыть дверь. Проворная для своего состояния, я успела вставить в щель ногу. Я же сказала, скажи только, в чем дело? От страха я начала икать. Я не прошу тебя быть со мной, я просто хочу знать, в чем я перед тобой виновата. Я делаю паузу, икаю и начинаю свирепеть от ненависти и жалости к себе. Почему ты не приглашаешь меня пройти? У тебя там кто-то есть? Я попыталась заглянуть за дверь. В дальней комнате горел приглушенный свет. Я же сказал, что не хочу тебя больше видеть. Уходи. Я развернулась и пошла, шатаясь вниз по лестнице. Дверь за спиной захлопнулась. Когда я дошла до последнего пролета, дверь снова открылась. Сергей догоняет меня и трясет. Тебе было с ним хорошо? Ведь ты была с ним, ты была с ним. Я вырвалась. Пусти, с кем с ним? Ты о чем? Я уже не вытираю слезы мокрым шарфом, и они катятся по подбородку, стекают теплыми каплями по шее. Сергей стоит в дымке, и свет от лампочки за его спиной скрывает выражение глаз, окружает светящимся нимбом темный контур. «Ты спала с Костей?» Я побежала вниз по последним ступенькам. «Ты спала с этим придурком, Костей?» Снова кричит Сергей и пытается поймать меня за кончики шарфа, перегнувшись через пролет перил. «Ты ничего не знаешь и не смей меня в чем-то обвинять!» — закричала я в ответ и выбежала из подъезда, чуть не упав на заледеневшей ступеньке перед подъездом. Такси стояло там же, где я его оставила, с включенным мотором и оглушительной музыкой, слышной даже из закрытых окон. «Быстрее, мне надо быстрее!» — закричала я, стараясь перекричать динамики, заметив, как Сергей уже выбежал из подъезда и неуклюже машет руками, пытается удержать равновесие на скользком пороге. Костя открыл дверь и присвистнул. «Какие люди! Чем обязан? Ты себя в зеркало видела? Что случилось?» Костя протянул тапки и сделал приглашающий жест. «Проходи». Я прошла в квартиру в шубе, зачем-то переодев тапки. «Костя, зачем ты это сделал?» Костя в джинсах и майке с наушниками на шее. «Я сделал что? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Представляешь, не знаю». Костя развалился на крутящемся черном кресле, вальяжно откинулся на спинку, нога на ногу. «Я специально приехала посмотреть тебе в глаза», — сказал я совсем устало. «Я не понимаю, зачем и какую цель ты преследовал. Я не думала, что ты такой, такой мелкий, мстительный, такой... Ты же был всегда настоящий. Что с тобой случилось? Зачем? Или ты наконец объяснишь, в чем меня обвиняют?» Или сначала поспи, а потом продолжим этот бессмысленный разговор. Какой мстительный, мелкий, настоящий. О чем ты говоришь? Костя оттолкнулся ногой и сделал круг на своем кресле. Потом еще один. Зачем ты рассказал Сергею про ту ночь? Костя резко притормозил, не успев закончить начатый круг, и уставился на меня, не мигая. А он все-таки очень хорош. Костя как будто прочитал мысли и одарил меня своей неотразимой улыбкой. «Сергей, это тот самый твой мужчина, которого жду из дальних странствий, как я понимаю? Тот, с которым ты была в ресторане? Кстати, молодец, поздравляю, крутого мэна отхватила». Я зачем-то кивнула. «Так что я ему рассказал? Ты бредишь, что ли? Я его вообще знаю только через отца. Сама подумай, зачем мне идти к нему и исповедоваться? С какой целью? Откуда он вообще про нас узнал?» «Костя, узнать он мог только от тебя». «Больше ни от кого. Перестань дурачиться. Просто скажи, зачем ты это сделал? Я очень от всего устала». «Я тебе уже сказал, что от меня он ничего узнать не мог. Значит, зналось кто-то еще, вспоминая, с кем делилась своими секретиками. Знали только ты и я. Но еще Алина. Но она вообще ни при чем. Она и Сергея-то толком не знает. Она моя лучшая подруга. Она бы никогда не стала. Костя еще раз крутанулся на кресле и вернулся с телефонной трубкой в руках. Молча протянул мне. «Звони подруге. Сейчас ты у нее спросишь, зачем она рассказала Сергею. Звони». «Ты дурак, что ли? Я же говорю, она не могла. Она сейчас у бабушки. И уже поздно для звонков. В любом случае. Костя, перестань придумывать. Это не она». Я вспомнила Алину, вытирающую слезы. «Она не могла. Какая глупость. Звони. Просто позвони и спроси». Я набираю номер, который знаю наизусть. Длинные гудки. Потом встревоженный голос Алининой мамы. «Что случилось? Почему ты так поздно звонишь? Что-то с Алиной?» «Как с Алиной? А разве она не с вами? Вы не поехали к бабушке?» «Ты что, пьяная? Какой бабушке? Где Алина? У вас уже закончилась вечеринка?» Я положила трубку на рычаг. Костя все понял и смотрел с жалостью в кривой ухмылке. «Я поеду, Костя. Прости за поздний визит». Я вымыла лицо холодной водой и отстранила Костю. «Может, останешься?» «Нет, мне надо подумать». Вышла на морозный воздух. Обжигающий колючий ветер набросился на лицо. Шарф в истерике захлестал по щекам. Я вяло удивилась, откуда этот холод? Неужели во сне бывает колючий ветер? Я выпила лишнего. Я скоро проснусь, и все будет как прежде. Я посмотрела на Алекса. Он что-то говорил, а я прослушала. «Я так рад, что твоя подруга сможет приехать. Я завтра же сделаю приглашение для визы. Надеюсь, что успею познакомиться с Алиной до отъезда в Америку». «Думаю, что успеешь». Она обещала вылететь сразу, как получит визу.